Иван Иваныч самовар был пузатый самовар, трехведерный самовар. В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток, разъяренный кипяток. Лился в чашку через кран, через дырку прямо в кран, прямо в чашку через кран. Эти стихи, знакомые нам с детства, написал Даниил Хармс. Друзья, это «Встречи на Святой Земле», наш цикл вдохновения Святой Земли, о том, как Даниил Хармс связан с Иерусалимом и другими святыми местами Палестины, расскажет наш постоянный проводник, гид паломнической службы Радонеж Анна Мусан-Леви. Анечка, здравствуй.
Здравствуй. Сам Даниил Хармс, к сожалению, у нас не бывал, не было у него такой возможности, потому что жил он в страшные советские годы, и прожил-то очень мало, совсем молодым он умер. Но я думаю, что о Святой Земле рассказывал ему его отец Иван Павлович Ювачев. Есть такие книги, которые вызывают у нас молитвенные чувства. А есть судьбы людей, которые вызывают трепетное чувство благодарности Богу, желание молиться и какое-то такое детское удивление и восторг перед тем, как Господь иногда поразительно спасает человека. Вот как раз и человек такой сегодня перед нами, и книга такая. Ну, начнем с человека. Ювачев родился в очень необычной семье, в семье царского полотера. Его отец натирал полы в Анечковом дворце, соответственно, не раз видел самого государя-императора Александра III. И эти семьи были в царской России привилегированными, то есть, несмотря на простое, в общем-то, происхождение, их дети получали возможность получить образование хорошее, в общем-то, по их выбору, давались на это средства и право поступать в училище, в университеты, куда они захотят. И вот в детстве Иван мечтал быть лесничим, но поскольку отец его был страстным книголюбом, что тоже необычно для полотера, Иван с детства читал очень много литературы о путешественниках и великих открытиях. И вот сперва мечтал быть лесничим, а потом решил стать моряком. Ну, как и многие мальчишки, наверное, в детстве мечтают. Поступил он в мореходное училище и начал плавать. Ходил он в основном на военных судах, поскольку в тот период как раз шла одна из русско-турецких войн очередная, и он как раз был на знаменитой шхуне «Казбек», которая участвовала во взятии Батума. Вот как раз он в этой исторической операции участвовал. И там-то вот на этих пароходах военных, которые он один за другим сменял за свою карьеру моряка, он заразился революционными идеями. Там специально работали такие вербовщики, которые смущали умы молодых людей, увлекали их в эти народовольческие всякие идеи. И вот становится он революционером. Мало того, вступает в военную террористическую организацию, которая в какой-то момент сливается со знаменитой террористической организацией «Народная воля». Это та самая организация, на руках которой кровь Александра II, да, вот это они убили царя Александра II, и готовят они убийство Александра III. И Ювачеву достается очень такая важная роль в этом, ведь окна их казенной квартиры его родителей, как раз выходят на спальню Александра III. Соответственно, ему это было проще всего и сделать, но Господь не попустил. Среди членов этой организации был один завербованный полицией провокатор, который сдал всю компанию, слава богу, и царь поначалу приговорил их к смертной казни. И Ювачев вот был смертником некоторое время. Но потом император милостивно заменил казнь на многолетнюю каторгу, а прежде каторги полагалось Шлиссельбургская тюрьма. Страшное вот это место, где сидели политзаключенные многие. Там были одиночные камеры, в которых нередко люди кончали с собой, психически повреждались. А вот наш герой Иван Павлович Ювачев там-то и пришел к Богу. Дело все в том, что единственная книга, которую давали заключенным, была Библия. И он впервые в жизни стал читать Библию. То есть он был до этого христианином, но, видимо, номинальным. Как бы, скорее всего, глубоко свою веру не знал. И здесь он впервые проникся и ветхозаветной историей, и, естественно, Евангелием. И настолько стал набожным и богомольным, что начальство, удивленное таким его поведением, предложило даже ему поступить в монастырь. Это означало полную свободу. То есть человека отпускали на свободу с условием, что он вот поступает в такой-то монастырь. Он сказал, что он недостоин и предпочел продолжать сидеть в тюрьме. Тогда начальство опять же решило как-то показать тоже свое благоволение к нему, и ему разрешили гулять вместе с другом. А заключенные одиночники даже прогулку совершали в полном одиночестве, а он приобрел товарища. И вот целый год общения с этим человеком, который тоже увлекался богословскими идеями, историческими, очень много дали. Ювачев и в вере укрепился, и кругозор его расширился. И вот дальше наступают годы ссылки. Жил он много-много лет на Сахалине. Там он служил на метеорологической станции, учил еврейских детишек математике, как он рассказывает, был старостой храма, который он же и строил с другими ссыльными. Дальше его переводят в Сибирь. Он прожил несколько лет во Владивостоке, и там служил капитаном на одном из кораблей. И, соответственно, хлопотал о возвращении в Петербург. И вот, видя его примерное поведение, а главное, его неподдельную совершенно религиозность, ему разрешают вернуться в Петербург. Там он смог жениться через какое-то время. Родился у него Даниил Хармс. И буквально за год, наверное, или два до рождения сына он совершает паломничество в Палестину, по гробу Господню. Как он сам пишет, мечтал он об этом паломничестве очень давно, но по понятным обстоятельствам он не мог его совершить, пока полностью не был восстановлен в своих, так сказать, гражданских правах. И вот результатом этой поездки стала книга, который считается лучшим экземпляром, лучшим произведением в жанре паломничеств. Это давно забытый литературный жанр, но когда-то он на Руси очень даже процветал, и вот такие хождения или паломничества существуют в литературе, и вот лучшие из них, по признанию многих критиков, это книга Ивана Ювачева «Паломничество в Палестину ко гробу Господню». Вот так она выглядит. Недавно она была как раз издана в России, и вот досталась мне в подарок от одних знакомых. Книга эта совершенно поражает искренностью, простотой и смирением автора, который ничего не старается вам внушить, он не старается вам ничего специально передать, он просто рассказывает. Но рассказывает настолько просто и искренне, что остановиться невозможно. Начав читать, ты читаешь и читаешь. Интересно, что ум у него критический, и он совершенно не в розовых очках путешествует. Он какие-то вещи очень даже метко подмечает и критикует, но как-то с юмором, с любовью, с теплом. То есть нет в этой книге желчи, критиканства, раздражения какого-то. Это очень милое, доброе описание путешествия верующего, глубоко верующего человека ко гробу Господню, без лишних приторностей. Ну вот, начинает он свое путешествие с Яффы, и то, что мне очень запало и удивило меня, скажем так, как тонко почувствовал он вот этот процесс зарождения православного туризма, который, оказывается, начался вовсе не в 90-е годы с появлением там, да, регулярных рейсов в Тель-Авив, а в те годы еще, в 900-е годы, когда у нас построили железную дорогу. Вот он описывает, как он вместе с другими паломниками от Явского порта, прибыв кораблем, естественно, в Святую Землю, едет по железной дороге в Иерусалим. И как он удивлен, что паломники, вместо того, чтобы обсуждать библейские места, которые они сейчас видят, заняты, естественно, садами, апельсинами, кактусовыми оградами, устройством, собственно, самой железной дороги, инженерными ее качествами и так далее. И думает, ну ничего, сейчас мы приедем в Иерусалим, и я увижу, наконец-то, паломниц, которые, наверное, будут плакать, как раньше было, как он читал, да, об этом, будут целовать землю, но приезжает он в Иерусалим на автовокзал, на станцию, вернее, железнодорожную, и, соответственно, паломники, паломницы с деловым видом разгружают свои чемоданы, мешки, думают, где им ночевать, и, в общем, так он и не увидел умиленных сердцем паломников. И кого он в этом обвиняет? Не паломников, он обвиняет железную дорогу. Он говорит, вот зачем же ее построили? Экономим мы, говорит, конечно, во времени, но теряем, говорит, в поэзии момента встречи с Иерусалимом. Вот такое удивительное совершенно Ну а дальше он отправляется к гробу Господню. И вот этот маленький совершенно кусочек из книги я бы хотела вам прочитать, потому что я не встречала лучшего описания встречи человека с гробом, и могу вам сказать, что полностью соответствовало это моему восприятию. Вот так через, можно сказать, более чем 100 лет. «Повинуясь первому побуждению, я моментально сбросил свои ботинки и, низко согнувшись, чтобы не задеть головой резных украшений над входом, пролез в маленькую пещеру около сажени длиною. Когда мои предшественники дали мне подойти к гробу, я, весь охваченный сознанием страшной святыни, благоговейно прильнул к священному камню и прослезился. Тут мне хотелось сразу сказать все свои молитвы, все тайные просьбы души. Хотелось помянуть отца и мать, всех родных и друзей. Здесь хотелось прикосновением к святыне осветить свое лицо, руки, всего себя, как будто бы стоишь перед самим Христом, и Он говорит тебе: «Проси в эту минуту все, что хочешь, я исполню». Но минуты у гроба Господня короткие. Тысячи людей ждут у входа, чтобы заменить тебя. Надо было выйти». Вот это для меня просто абсолютно гениальное описание встречи с гробом. Как тебе кажется, у тебя же тоже есть этот опыт?
После этого хочется сказать только «аминь», потому что добавить-то нечего и поправить нечего. Это именно так. Анечка, спасибо тебе за эту поэзию встречи со Святой Землей, которую ты нам подарила в очередной раз. Милостью Божией и твоими стараниями я очень надеюсь на продолжение вдохновения Святой Земли. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Прошу ваших молитв.